Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях сегодня зампред комитета по аграрным вопросам Торгово-промышленной палаты, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Павел Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру» и еще телеграм-бот. Говорит и Москобот. Точнее, нет, не телеграм-бот, а просто телеграм, и там набираете «Говорит и Москобот». Павел Николаевич, интересная тема, и появилась сегодня. Правительство России все-таки продлило до конца 2017 года срок уничтожения продуктов, ввезенных из стран, попадающих под действие продовольственного эмбарго. До этого сообщалось, что 7,5 тысяч тонн уже за время действия этого закона уничтожили. Вам сама вот эта идея уничтожения продуктов, она вам понятна?
Во-первых, ну, нет, идея-то мне понятна, только она глупа, по-моему, эта идея, потому что я всегда привожу пример, вот если в Россию незаконно ввезли золото, что, его под бульдозер пускают? Нет. Его в, скажем, в доход государства берут и потом распределяют, ну, там, не знаю, в госхран еще куда-то. А продовольствие это тоже золото, по большому счету. И, кстати, наш опыт, не может быть, очень печальный, я имею в виду с Петербургом, с Ленинградом, когда любые деньги отдавали за хлеб, значит, говорит только о том, что нельзя выбрасывать продовольствие. Мы всегда и детей своих учили, и нас учили, что продовольствие – это самое дорогое, что есть. А мы почему-то на государственном уровне приняли решение, что мы его будем уничтожать. Тем более, что у нас есть много малообеспеченных, есть больницы, есть там детские дома. В общем, есть кому раздать это качественное продовольствие. Тем более, что никто не говорит, что оно некачественное.
Но у вас есть ответ на этот вопрос? Вы называете эту идею глупой, но все-таки почему она была принята? Вот такая идея.
Вы знаете, многие введена. Вещи, которые делает правительство, я объяснить не могу. Вот честно. Потому что с точки зрения здравого смысла это необъяснимо. Но у них есть какие-то, наверное, внутренние свое понимание. Они, наверное, боятся, что их же госслужащие начнут на этом нагревать руки. И легче уничтожить то, что на самом деле должно пойти на пользу людям. Причем, знаете, вот это еще такой диссонанс у меня вызывает, когда вдруг во Франции парламент принял решение, что, значит, продукты, которые у них кончаются в срок годности, супермаркеты не должны уничтожать, а должны раздавать малообеспеченным. То есть в одной стране принимается решение, что ничего не уничтожается, причем оно достаточно, ну, скажем так, успешно и, скажем так, с точки зрения продовольствия лучше нас себя чувствует. А в другой стране, где продовольствия не хватает, по большому счету, и не хватает денег на его покупку, вдруг 7,5 тысяч тонн взяли и уничтожили, хотя могли, ну, какие-то проблемы решить.
Подпут говорит, при этом уничтожение все равно, левая продукция идет из Беларуси. Ну, это знаменитые креветки из Минского моря.
Ну, слушайте, президент Российской Федерации белорусам сказал, слушайте, ну, сажайте сады, вы же ввезли 700 тысяч тонн яблок в этом году, ну, в 15-м, значит, яблок, у вас только садов нет. То есть, даже если бы у вас были сады, вы все равно столько бы не собрали. Ну, понятно, что это все, ну, скажем так, вот эта продукция попадает так или иначе, и если вы приедете на рынок Фуд-Сити в Москве, то вы вдруг обнаружите, что там огромное количество греческой, турецкой, ну, там любой продукции, которая продается совершенно свободно. Штампы стоят Буркина-Фасо, и привезено из Беларуси, да, документы все вот такие, но... Ящики все равно их не скроешь, на ящиках все написано «страна-производитель».
Ну, если так сложилось, Павел Николаевич, может быть, здесь можно какое-то зерно найти? Ну, то есть сначала ввели продуктовый эмбарго как ответ на санкции, но все равно заговорили, что это поможет развитию российского агропромышленного комплекса. Чтобы не возникало ни у кого соблазна, например, все-таки ввозить продукты каким-то левым образом, их стали уничтожать, все равно расчищая дорогу российскому АПК. Вы такое объяснение принимаете, нет?
Нет, тем более, что вы никакую дорогу российскому АПК не расчистили.
Все-таки нет.
Ну, конечно, нет.
А как же заявление Дмитрия Медведева, который он говорит,
что... Наш премьер делает много заявлений, но это не соответствует действительности, то, что он говорит. Ну, и эти заявления типа «вы тут держитесь, денег нет», но они же не соответствуют действительно. Деньги-то есть, на самом деле. Значит, и все знают, что деньги есть, но для пенсионеров денег нет. И он говорит, что, вы знаете, тут вот, если хотите Значит, вроде как работать учителем, идите и подрабатывайте. Хотя прекрасно знает, что это невозможно при большой ставке, то есть при нагрузке учителя. Вот. Но он что-то говорит. Ну, а мы потом с вами это все обсуждаем. Так же, как, если вы помните, год назад, по-моему, прямой линии президента, один фермер спросил, ну, фермер, к сожалению, американского, английского, скажем, происхождения, но российский фермер, то есть здесь работает. Он спросил, вы верите вообще в эту статистику? Дмитрий Анатольевич все время говорит о чем-то, но на самом деле его слова не подтверждаются, ну, скажем так, ощущениями крестьян. Помните, как в одной рекламной кампании было, а мужики не знают. Вот он говорит, что в сельском хозяйстве все хорошо, а мужики этого не знают.
Но он говорит, по крайней мере, что испытывает гордость от развития сельского хозяйства в последние годы.
Ну, но оно разве замерло? Недавно он испытывал гордость как-то российского спорта. Сейчас перестал. Теперь он от сельского хозяйства. Если бы он знал правду, что происходит в сельском хозяйстве, если бы он не летал там на самолете, а потом на Мерседес пересаживался и не ездил по, скажем так, потемкинским деревням, а просто сел в машину, отъехал 300 километров, допустим, ну, куда-нибудь в Рязанскую, там, Брянскую, Смоленскую область, и увидел, что на самом деле происходит в деревне, может быть, он вот эта эйфория у него прошла. Но он же ездит в крупные агрохолдинги, которые получают огромные субсидии. И только они получают огромные субсидии из бюджета. Значит, и смотрит, ну, вершину айсберга. А на самом деле сельское хозяйство – это не агрохолдинги. Это люди, которые живут в деревне. Причем родились там и живут. Они приехали там на личном самолете, прилетели, а потом через полдня улетели.
Ну, может быть, то есть вы считаете, что крупными агрохолдингами страну не накормить?
Ну, вы знаете, вообще-то все страны мира знают, что крупными агрохолдингами страну не накормить. Например, Бразилия, которая сделала рывок похлеще нашего с точки зрения производства продовольствия, и вот для сравнения скажу две цифры. Мы продаем, например, на 25 миллиардов долларов продовольствия, я имею в виду Россия, а Бразилия на 110. Представляете, какая разница? Так вот, бразильцы сделали два министерства.
Одно
министерство...
Климат лучше, скажет вам.
А?
Климат лучше.
Нет, климат у них...
Не лучше?
Наш климат более благоприятный, чтобы вы знали, для производства сельхозпродукции, особенно той, которую мы производим. Угу. Другое дело, что у них, например, два министерства. Одно министерство сельского хозяйства, которое занимается крупными агрохолдингами, а другое министерство сельских территорий, которое занимается сельскими, мелкими и средними, и сельской жизнью, по сути своей. И вот мелкий средний фермер, который производит более качественную продукцию, он работает на Бразилию. А вот Министерство сельского хозяйства курирует холдинг, который вообще на вывоз продовольствия работает.
На экспорт.
На экспорт, да. И они таким образом регулируют этот рынок. У нас же почему-то считается, что если кто-то, губернатор создал крупный агрохолдинг и завалил все мясом, значит, причем мясо он производит огромное количество, а других, например, фруктов у него нет, там, овощей, то значит он молодец. Нет. Это не так. У каждого продукта, у сельскохозяйственного, есть такое понятие, как баланс продовольствия. Вот если вы производите необходимое населению продовольствие, то есть самообеспеченностью занимаетесь, плюс еще вывозите то, что вы можете на стол общий россиян, значит, и в сумме этого всего хватает для того, чтобы накормить всех российских граждан, то этот баланс соблюден. Ну, как он считается, вы знаете, да? Всемирная организация здравоохранения пишет рекомендуемые нормы. То есть, например, нужно съесть, например, 80 килограмм мяса. Считается, сколько жителей, считается, сколько мяса нужно произвести, раскладывается по элементам и говорится, вот мы должны произвести вот это, вот это, вот
это.
У
нас сразу потребительская корзина не из этого складывается?
У нас корзина складывается из другого, из того, что вы приходите, покупаете так называемые молочные продукты, а на самом деле это пальмовое масло. Вот тут есть еще одна проблема, которую Дмитрий Анатольевич не говорит. Мы проигрываем конкуренцию. Кому мы проигрываем конкуренцию? Раньше мы проигрывали конкуренцию белорусам, ну, европейцам, которые привозили дешевое молоко. Ну, а европейское молоко так и поступает в Россию, только через Белоруссию, значит. Ну, а теперь, кстати, на рынок вышли такие страны, как Уругвай и Аргентина, которые молоком, сухим молоком завалили вообще. Цена на молоко упала на мировом рынке именно из-за того, что они, ну, просто демпингуют. И есть еще так называемые суррогаты молочные, которые делаются не из молока, не из молочного жира, а из пальмового масла. И мы все больше и больше возим пальмового масла, а у нас все больше и больше производится молочных продуктов. Вот честно, если это Дмитрия Андреевича Медведева радует, то мне от этого только горько. Почему? Потому что в результате фермеры, которые производят молоко, разоряются. Но они же не могут выдержать конкуренции с ненатуральным молоком, Ну, или там с ненатуральным маслом.
Ему обязательно надо выходить в большие торговые сети, потому что Путпут говорит, недавно приехал я из Штутгарта, фермеры вовсю продают свою продукцию на площади выходные. Это он пишет, это офигенно, так выражается наш слушатель.
Ну, если бы он приехал в Москву в момент сбора земляники, он обнаружил, что мы тоже свою продукцию в Москве продаем на площадях, и это тоже офигенно. Другое дело, что есть разные рынки сбыта. Uh-huh. Если вы даете преференцию, например, мелким продавцам и производителям, а зажимаете сети, то есть, ну, делаете сети менее конкурентоспособными, то с ними можно конкурировать. У нас ситуация такая. Кто больше налогов платит, ну, или там кто крупней, тому государство и помогает. А должно быть по-другому. Государство должно помогать всем, и мелким, и крупным.
Я просто не понимаю, когда вы говорите, что производители молока, фермеры, они разоряются. Ну, то есть, 413-й говорит, наивный вопрос, у нас что, нет коров? Ну, то есть, люди молоко любят, натурально любят. Так что разоряться-то?
Вот помните, мы сейчас начинаем говорить о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев испытывает гордость?
Он так сказал.
Ну, он так сказал. Вот 25 лет назад, когда был РСФСР, ну, в составе Советского Союза, РСФСР производила больше 55 миллионов литров молока. А сейчас только 30, по официальным данным. Uh-huh. А на самом деле, по данным Молочного Союза, я членом правления Молочного Союза, гораздо меньше. То есть у нас приписки достаточно серьезные. Вот. И действительно, коров-то становится все меньше и меньше по статистике. Посмотрите, даже по той статистике, которой мы не верим, коров все меньше и меньше. Почему? Потому что вы можете сделать этот бизнес выгодным, а можете невыгодным. Вот для примера скажу, в России, той, которая была в Советском Союзе, цена молока была 27 копеек за литр, а цена бензина 10. А сейчас цена молока у нас получает молоко по 23 рубля, а бензин на заправке сколько? 36. Ну, понимаете, какая разница? Да. Ведь экономическими законами можно изменить доходность одного бизнеса и переложить все доходы на другой. Вот я пример вам приведу. Мы слышали, да, что кризис, что нужно уменьшить налоговое бремя на производителей. Вы об этом слышали же?
Да, да?
Об этом и Дмитрий Анатольевич Медведев говорил. Но одновременно вводится система Платон. А у нас все молоко, например, возится машинами больше 12 тонн. То есть все они подпадают под действие этого Платона.
Так можно, посчитали. Говорили же, уже просто на две машины перегрузить и все.
Понимаете, для этого нужно купить новые машины. Это надо перевооружением заняться.
Двух водителей нанять.
Я вам больше скажу. Значит, вот понимаете, какой парадокс. Об этом только недавно вот я начал думать. Например, есть у нас завод КАМАЗ. Он выпускает грузовики, которые имеют определенную нагрузку на ось, определенную грузоподъемность. И есть Государственная Дума. И тот самый премьер, о котором мы говорим, который принял решение, что при повышении нагрузки определенной на ось, значит, вы будете платить штрафы, так называемый весовой контроль. Причем КАМАЗ, если полностью загрузить, по его данным, то ты должен заплатить штраф. Тогда вопрос, а зачем выпускать эти КАМАЗы, которые нельзя полностью загрузить? А если ты их загрузишь, то заплатишь штраф 500 тысяч рублей. Значит, и вот тут вот, как это, разрыв мозга получается. Что же вы нас провоцируете сначала купить КАМАЗы, а потом провоцируйте на то, чтобы мы их загрузили. А иногда, вот, например, такие вещи, как жидкие грузы, ну, тоже молоко, не догрузить в цистерну нельзя. Она перевернется просто по определению. Она должна быть догружена полностью.
Ну, делаем один вывод. Может быть, все просто, скажем так, не пересекаются и
одно ведомство... У нас на эту тему в деревне есть такая, знаешь, одна... То есть у нас одна рука не знает, что делает другая рука. То есть вот у нас получается, что в правительстве не соотносят свои действия. Но зато премьер у нас позитивен и всегда говорит о том, что у нас все хорошо.
413-й тут требует сразу ответа, если все так просто, кто враг? 690-й, ответите на этот вопрос?
Кто враг?
Да, кто враг.
У нас как-то в 99-м году президент Российской Федерации сказал, что мы пытаемся во всем обвинить Запад. Это был ровно 11, сколько с 99-го года прошло, 17 лет. 17, значит. И он говорил, что не надо во всем обвинять какие-то чужеродные силы, еще что-то. Надо искать проблемы в себе. У нас руководство, которое нигде не работало, ничего не знает, то есть у них нет опыта. И они как, вот знаете, как из-за книги вышли, и вдруг им сказали, ну, руководите производством. Значит. В результате они принимают решения, которые, ну, как бы сказать, далеки от здравого смысла. А экспертов, которые работают в этой отрасли, они не слышат.
Здравый смысл, хорошо, как наладить развитие, гармоничное развитие агропромышленного комплекса страны, с вашей точки зрения, это как сделать?
Это, во-первых, поменять государственную политику. Вот я могу несколько примеров привести, о которых мы, аграрное сообщество, все время говорим.
Говорите.
Вот Торгово-промышленная палата Российской Федерации давно обращала внимание правительства на том, что финансировать, ну, субсидировать сельское хозяйство нужно из одного источника, из федерального. Почему? Потому что продовольствие не имеет границ, и производитель хозяйственный не должен, скажем так, быть зависим от того, есть у субъекта федерации деньги или нет. У нас система до сих пор сохранилась, когда если область какая-то не дала денег крестьянину, то федеральные деньги он не получит.
Так область же получает финансирование из федерального бюджета?
Нет.
И статьи дохода?
Нет. Вот чтобы вы знали бюджетное, скажем так, правило, или как бюджетное устройство Российской Федерации. У нас есть несколько бюджетов. Федеральный бюджет, бюджет субъекта федерации и местный бюджет. Если вы написали такой порядок, что федеральные деньги к вам придут, если только область даст свои деньги, а области своих денег нет...
Субсидирование получается.
Ну, оно перекрестное, по сути, получается.
Перекрестное, то есть, субсидирование.
Да, субсидирование. И получается, что ты ждешь, когда область примет свои деньги, и только после этого придут федеральные. Если же область не выдает денег, то федеральные деньги не используются, возвращаются обратно в федеральный бюджет. И об этом говорил, кстати, бывший министр Федоров, был такой у нас министр сельского хозяйства, что мы возвращаем деньги из областей только по одной простой причине. Нет софинансирования. Но вот, например, в Америке и в Европе запрещено из бюджета штатов, ну или стран, помогать сельскому хозяйству. Почему? Ну, потому что это производство, я имею в виду производство продуктов питания, оно не должно иметь границ. И поэтому только из федерального бюджета направляется. У нас до сих пор вот это вот то, что придумал в свое время Кудрин. Второй вопрос. А что это за поддержка сельского хозяйства? Это субсидирование процентной ставки банка. Во всем мире это не считается поддержкой. Там и так низкая процентная ставка, но это поддержка банка. Ему создают клиента. Причем система поддержки, чтобы вы знали, такая. Тебе, например, выплачивают, то есть говорят, что тебя будут поддерживать, но ты все деньги банку, ну, проценты, отдаешь сразу. А только через год, ну, через полгода, через год тебе приходит компенсация в виде субсидий из федерального бюджета или областного. То есть ты практически кредитуешь банк. То есть банку ты должен дать все и сразу. И вот до сих пор непонятно, почему государственный банк получает вот от фермера последние деньги, это оборотные средства, а государство затягивает выдачу фермерам. Ну, почему бы ему, государству, самому своему банку не отдавать вот этот процент? Мы об этом говорили-говорили.
То есть все-таки все дело в, прежде всего, кредитно-денежная политика, правильно я вас
понимаю? Нет, не прежде всего. Есть много факторов. Например, самым главным фактором для сельхозпроизводителя является потребление. Если у народа меньше и меньше денег, то производить сельхозпродукцию качественную бессмысленно, потому так что они все не купят.
Так получается, изначально производство сельхозпродукции в стране сейчас, при нынешних условиях, оно, по сути, невыгодно, что ли? Это невыгодный бизнес? Его просто никто не купит, это натуральное и вкусное молочко, или что?
Я вам по-другому скажу. Мы проигрываем конкурентную борьбу пальмовому маслу только потому, что у населения недостаточно средств к существованию. Что оно начало экономить и покупать не по качеству, а по цене. И когда человек приходит в магазин, он сразу смотрит на ценник. И только потом он смотрит, качественное это или некачественное. Потому что людям надо наесться, а денег у них не хватает.
Хорошо, в других странах, если привести в пример, пальмовое масло же распространено не только в нашей стране?
Нет. Ну, во-первых, пальмовое масло так нигде не распространено при изготовлении молочных продуктов, чтобы вы знали. Да, пальмовое масло используется, но в кондитерской промышленности и совершенно других объемах. Второе, то, что фальсификация, о которых так много говорили в последнее время, о том, что под видом, скажем так, молочных продуктов производства, то есть дают то, что нельзя назвать молочными продуктами, то есть используем растительных жиров, у нас это просто пищевые языцы. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы вам продали масло, а там оказался вот этот вот сливочное масло, а там оказалось что-то связанное с пальмовым маслом и с любым другим растительным жиром. То есть это так настолько серьезно наказуемо, что никто даже не рискнет этим заниматься. Но если уж продают, то там пишут спред, например, никакое не масло. Или пишут там...
Так у нас тоже пишут спред.
У нас пишут спред большей частью честные. Честных у нас, к сожалению, меньше, чем нечестных. И поэтому об этом-то и все и возмущаются. Вы напишите правду на пакете или на упаковке. И скажите, что мы едим на самом деле?
Пьеро озабочен. Как отличить молочку с пальмовым маслом? И про пальмовое масло же даже в Госдуме поднимался вопрос, но все равно его не запрещают ничего. Кто-то говорит, что ничего вредного нет, а другие говорят, что это смерти подобно. Вы как думаете?
Ну, тут много факторов, которые говорят о том... есть разное пальмовое масло, вам рассказывают, скажем так, о том, чем одно масло отличается от других. Дело не в этом. Главная задача государства – проинформировать и обеспечить не только безопасность, но и, ну, скажем так, то, чтобы человека не обманывали. Uh-huh. И вот тут вот, если кто-то напишет на маргарине, что это маргарин, то проблем в этом нет. Проблема в том, что если на маргарине напишет масло, то тогда тот, кто производит реально масло, он проиграет. Почему? Потому что ему, он не может бороться с более дешевым продуктом, поэтому он должен разориться. Так и получается с молоком. Когда вам продают молочные продукты, которые не являются молочными продуктами, и от этого потребление живого натурального молока уменьшается, потому что из натурального, например, молока сыр получается более качественным, но более дорогим. Это надо понимать. Вот. А государство никаких препон и заслонов не ставит. А второе, что я вот начал говорить вам, что вообще-то государство должно обеспечить две вещи. Есть такое понятие «доктрина продовольственной безопасности». Там написано, что продовольствие должно быть физически доступно, то есть оно должно быть на полках. И экономически доступно.
Магазин ломится, по-моему. Полки магазинов ломятся от продовольствия.
И вот вы мне вопрос, мне какого? Вопрос задали. Да. Я вам скажу, что вот это, может, крамольная мысль, но если сейчас ввести российские ГОСТы, ну, российские, в смысле, советские ГОСТы, которые были 25 лет назад, то полки опустеют. К сожалению, это так, потому что, несмотря на то, что мы появились совершенно новые технологии за 25 лет, вот, для примера приведу, что мясо, например, килограмм, для того, чтобы получить сначала килограмм мяса, там, 25 лет назад, нужно было скормить животному 6-7 килограммов зерна. Сейчас 3, а в Дании даже 2. Представляете, какие технологии, ну, генетика пошла вперед, угу. Появились новые породы, там, кур, свиней, которые требуют меньше еды, но больше привеса дают. И это факт. Мы за счет этого стали, так сказать, ну, просто привезли импортные технологии, привезли импортный скот, и поэтому мы вроде как начали производить гораздо больше. Но дальше-то вопрос. Если вы захотите накормить, например, молочными продуктами натуральными, то вдруг выяснится, что их просто нет. Потому что молока в России гораздо меньше, чем 25 лет назад. Да, нам помогает Белоруссия. Да, нам помогают, там, допустим, привозят сухое молоко из разных стран. Но мы уже давным-давно потеряли, мы на 8 или на 9 место по производству молока на душу населения и в валовом, мы скатились. Мы раньше занимали первое место, ну, вместе с Америкой делили его. И когда-то Советский Союз производил 100 миллионов литров молока. А сейчас 30. И, если честно, больше, ну, не больше, а на самом деле 18, остальное приписки. Потому что, вот смотрите, я еще один пример приведу статистики. У нас считается, что товарность молока 55%. Знаете, что это такое? Это получается, что молоко, которое производит, 45%, угу. Где производят, там и выпивают или, скажем так, вскармливают скоту. Потому что товарным молоко является то молоко, которое перерабатывают. А молоко больше двух-трех дней, если угу. его даже охладить, оно не сохранится, так или иначе. И поэтому то, что перерабатывается, это правда. А вот то, что написано на бумаге, но его нет реально, производится в личных подсобных хозяйствах, крестьянских, фермерских хозяйствах, оно как будто бы там и пропадает. Но у нас, к сожалению, две трети населения все-таки живут в городах. И только треть населения. Вряд ли они выпивают столько же, сколько выпивают в городе молока. Поэтому мы ставим под сомнение вообще сами данные, которые дает Росстат.
Здесь еще интересный момент, Павел Николаевич. Вот вы говорите, с одной стороны, в Европе технологии идут вперед, генетика, геноинженерия и так далее. С другой стороны, есть тоска определенная у там, части населения страны по тем самым советским ГОСТам. Так у нас-то, мы какой... избираем путь. Идти возвращаться к советским ГОСТам, когда меньше выбор, но, скажем так, лучше качество, или идем, чтобы побыстрее всех накормить, чтобы продовольствие было более доступно, и тогда нужно принимать те самые мировые технологии.
Гений, еще раз. Наш путь определен нашим кошельком. Если вы хотите покупать качественную продукцию по старым ГОСТам, то вы должны понять, что она более дорогая. Это надо понимать.
Тогда она была дешевая.
Нет, она тогда тоже была не дешевая, но за нее платило государство. За каждый произведенный килограмм зерна или молока доплачивало государство в предприятие. А у нас сейчас все лежит на самом гражданине.
Зампред комитета по аграрным вопросам торгово-промышленной палаты и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин у нас в гостях. Сейчас информационный выпуск, потом к вашим вопросам.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:36, время столичное, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У нас сегодня в пиджаках зампред комитета по аграрным вопросам торгово-промышленной палаты, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. 7373948, ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, правильно я вас понял, что чтобы есть натуральное продовольствие, качественное, причем нашего производителя, чтобы он не разорился, мы должны добиваться минимальной заработной платы по часовой, такой же, как в Европе. А иначе ничего не получится. Потому что субсидии и дотации сельскому хозяйству у нас в реальности разворуются, как уже были многочисленные случаи.
Спасибо, принято.
Ну, на самом деле так. Вы поймите, что если вы хотите, чтобы мы, то есть, ну, государство хочет, чтобы мы конкурировали с фермерами из западных стран, у нас должны быть такие же хотя бы начальные условия. То есть процентная ставка такая же, помощь государства такая же.
Тогда и продуктовый эмбарго не надо было,
конечно,
вводить.
Конечно. На самом деле тут вот очень интересно. Продуктовый эмбарго на самом деле никому не помогло. Потому что, ну, хорошо убрали конкурента, но одновременно сразу, как вы помните, увеличили налоги, значит, увеличили процентную ставку, то есть отсекли от инвестиций. И фактически ничего не сработало, потому что если ты хочешь больше производить, тебе нужно вложить сначала деньги в поле, а потом получить урожай. А у нас получилось так. Нам сказали, вот, мы вам ограничили ввоз. Ну, правда, сразу ограничили возможности покупки оборудования. Вы не сможете больше распахать. Тем более, что вот я еще раз одну вам цифру приведу, просто для того, чтобы сейчас вы поняли. Дмитрий Анатольевич Медведев все время говорит, что у нас все хорошо. Но покупка тракторов в Российской Федерации с 2011 года за последние 5 лет уменьшилась вдвое. То есть, если у фермера все хорошо, чего они тогда трактора и сельхозмашины не покупают?
А купили заранее?
Нет.
Нет?
На самом деле, если вы знаете, у нас тракторов и комбайнов гораздо меньше, чем в РСФСР в Советском Союзе. Причем нагрузка на один комбайн, например, выросла в 3 раза. То есть, получается, что комбайнов просто нет для того, чтобы брать вот этот урожай. А у нас все эйфория какая-то. А вот что касается вопроса нашего слушателя, то да, государство во всех странах мира доплачивает либо фермерам, либо малообеспеченным гражданам, как это в Америке. Там на 70 миллиардов долларов ежегодно выдают так называемых талонов на питание малообеспеченным. И это тоже поддержка фермеров. Кстати, этим занимается Министерство сельского хозяйства США, которое отвечает за раздачу вот этих талонов. И тогда у фермера появляется спрос, ну, то есть сбыт. Тогда ему есть смысл работать. Тем более, что ему платит практически не малообеспеченный гражданин, а государство. И вот это тоже вариант. Европейцы делают по-другому. Они платят фермерам напрямую. То есть у них высокая заработная плата, средняя по там странам, но одновременно с этим они 52% доплачивают фермерам, поэтому те особенно не парятся. Ну, скажем так, у них себестоимость вдвое меньше. Если взять, например, поляков, которые 20 лет назад не являлись никакими крупными производителями яблок, то вы поймете, что они сначала заплатили 70% за закладку садов, скажем так, фермерам. Потом заплатили за строительство 70%, даже больше иногда, за строительство складов. Потом субсидировали каждый килограмм вывезенного яблока за пределы Польши, чтобы только фермеры расцвели. Они сейчас расцвели и больше 1 000 000 тонн производят.
Ну, а нам-то тогда надо понимать, что мы ориентируемся все-таки, мы-то остаемся экспортно ориентированными, или нам задача накормить себя внутри?
То наша есть здесь задача, как строить бизнес вот, в сельском хозяйстве? Наша задача обеспечить, главная задача государства, обеспечить доходность сельхозпроизводства. Какими путями? Разные. Вы можете снизить тарифы, например, на электричество или на газ, или на солярку, и сделать для фермеров тарифами бесплатно. Кстати, я вам еще один пример приведу. Вы знаете, например, что во всех странах мира солярка для тракторов дешевле, чем солярка для автомобилей, машин. Да. Знаете почему? Потому что в солярку заложен так называемый дорожный налог. Но поскольку трактора не ездят по дорогам, а ездят по полям, то с них это снимается. Во всех странах мира, кроме Российской Федерации. Почему? На вопрос в Госдуме, почему это делается, он говорит, правительство сказало, что не может администрировать. То есть наше правительство ничего не может. Вот в других странах могут сделать солярку дешевле для тракторов, а у нас не могут. Значит, а мне кажется, просто не хотят, потому что на самом деле, ну не можете сами, ну тогда уйдите, дайте возможность другим это сделать. Поэтому главная задача все-таки государства – сделать доступным продовольствие, что написано в доктрине. А это можно сделать очень просто. Давайте больше денег либо крестьянам, либо гражданам, которые покупают это продовольствие. Что-то одно из двух выберите и идите по этому пути.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, приветствую, Константин, 192.
Слушаю, Константин, да, пожалуйста.
Да, ну, Евгений, приветствую, да, рад вас слышать. Поворожу к уважаемому гостю, к Павлу Николаевичу. Дело в чем, что вот у меня, допустим, 3 раза в неделю приезжают фермеры во двор. То есть мясо, овощи, молочку и все прочее. Я забыл, когда в магазине последний раз покупал. Естественно, они не платят никаких налогов, не платят никаких санэпидем там и все прочее. Они платят ментам, грубо говоря. Но это качественно, вкусно, и уже лет 10 они приезжают. И я думаю, что если, во-первых, это приплюсовать, ну, у нас не один такой двор, это приплюсовать к нашей сельхозке, еще монастырские, скажем так, угодья, потому что монастыри тоже производят, там сам президент питается с монастырского подворья, то эти цифры будут ну, раза в два больше.
Спасибо.
И вопрос, а каким образом это может быть легализовать, или это бессмысленно? Потому что тогда надо государство просто выметать из этого.
Можно я вам 2 вопроса задам? Первое.
Он уже отключился.
Эта продукция наверняка дороже, чем в магазине. Это факт. А второе, он же платит налог. Только он платит, как сказали, налог ментам. А
вопрос,
это тоже
кому
налог.
Платить?
Так вопрос, кому платить? Он, может быть, рад заплатить государству, но у многих фермеров весь учет в кармане, это понятно. Потому что если они заплатят все, тогда они просто разорятся завтра. Мало того, вот сейчас только что принят и вступил в силу еще один закон или постановление правительства, по которому теперь каждый, кто имеет корову, должен лицензировать
навоз.
И штрафы там такие, что мало не покажется
никому.
Так он
же не вывозится никуда. Это же органика, это же удобрение.
Это
зачем
правильно. Но сначала написали постановление правительства, вменили все это делать, лицензию получить, это недешевое удовольствие. А потом сказали, а теперь будем наказывать. Вот вся идеология нормативно-правового творчества правительства и Госдумы такая. Мы сначала напишем такие законы, которые вы исполнить не сможете, а потом будем штрафовать. Но выборочно, не всех.
Так вот, получается, с этим, потому что МИПИМПМЭЙ так подписывается слушательница, наверное, говорит, а что с этим налогом на навоз? Он как будет работать? Как проверяющие будут приходить,
конечно,
что ли, проверять кучи эти?
Конечно.
Так они же не вывозятся никуда, эти кучи.
Ну, подожди секунду. Вот вы не понимаете. Главное найти, за что наказать. И иногда приходит проверяющий, приходит и говорит, слушай, у меня задание от руководства, значит, написать штрафов на 200 тысяч. Что хочешь, делать?
Галочная система никуда не делась.
Конечно. Понятно. И поэтому только разговоры президента о том, что мы снизили давление на бизнес, а на самом деле давление на бизнес возросло многократно. И об этом просто не знают те самые мужики, о которых так заботятся премьер-министр и президент.
А, может быть, нам выйти из ВТО? Тут вопрос такой звучит.
А мы туда входили?
Ну, конечно, мы же подписали.
Мы подписали, но потом документ. Сразу ввели эмбарго. По нормативам ВТО эмбарго ввозить было невозможно. Вопрос в другом. ВТО – это организация, которая им носит рекомендательный характер. Причем, знаете, какое основное правило ВТО? Там командуют американцы. Американцы говорят, делайте, как мы говорим, но не делайте, как мы делаем. Сами американцы правил ВТО не соблюдают. Вот. Но ВТО – это такая организация, в которую хоть ты и вошел, но можешь не выполнять ее, скажем так, требования.
Так значит, она и не мешает, и не помогает.
Правильно,
ничего.
Потому что на самом деле мы ввели эмбарго без всякого ВТО. Мало того, у нас было 2 человека, сейчас один так и остался на работе, Данкверт, а второй – это Россельхознадзор, а другой – Роспотребнадзор, теперь Попова, которые могут в 2 минуты закрыть любую страну, несмотря на то, что мы подписали ВТО. То есть ввоз продовольствия и всего остального. Вопрос в другом. Мы конкурентоспособны на мировом рынке или не конкурентоспособны?
Смотря в чем, наверное. Пшено же поставляем.
Не у пшено, нас...
пшеница. О, зерно, простите, да. Зерно поставляем же.
Нет. Вы знаете, тут тоже есть... вот я должен развеять, наверное, мифы. Значит, урожайность зерновых в России довольно низкая. Мы занимаем 100-е место по урожайности зерновых. У нас очень много зерна, которые мы вывозим. Раньше мы вывозили зерно по одной простой причине. Хотя, для примера скажу, что 25 лет назад мы производили 120 миллионов тонн зерна. Пока до уровня Советского Союза, то есть РСФСР в Советском Союзе, мы не дошли. К сожалению, несмотря на то, что новые технологии появились, новые комбайны, новые сорта пшеницы, которые гораздо урожайнее, чем предыдущие. Но мы еще не достигли уровня Советского Союза.
А руки есть? Рук хватает рабочих? Все же хотят в города юристами, экономистами стать.
Это проблема. Кадры – это еще одна проблема сельского хозяйства. Но, опять же, скажу, что если вы закрыли сельскую школу или закрыли больницу сельскую, то вряд ли вы найдете людей, которые сильно хотят на этих условиях работать в поле. Но это дело в другом. Дело в том, что мы зерно вывозим, а ввозим различные, ну, скажем так, суррогаты типа пальмового масла. Если бы мы не вывозили зерно, а кормили собственных коров, ну, или там, допустим, собственное мясо получали в полном объеме, то, может быть, нам бы не пришлось вывозить это зерно. Оно было нужно нам. Потому что мы на самом деле в Советском Союзе ввозили очень много зерна, потому что очень много было коров. Очень много было молока. Ну, это второй вопрос, куда мы это девали. У нас, к сожалению, с переработкой было очень плохо. А с хранением еще хуже, чем с переработкой. И мы, вот старшее поколение, все ходили на овощные базы и видели, как это гнило огромными там объемами. Но за это время, за 25 лет, технологии ушли далеко вперед. И если бы мы сейчас имели такое количество коров, нам бы не пришлось вывозить зерно. Нам бы пришлось просто кормить этим зерном наших коров. И есть вместо пальмового масла молочные продукты. Вот и все.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Григорий. Внесите, да, пожалуйста, ясность. Вот один деятель ваше ЗАО называет своим, я имею в виду Зюганова из КПРФ. В чем, так сказать, ваша принадлежность? Он говорит, что мы создали это народное предприятие. Внесите ясность, Павел Николаевич.
Вот давайте сразу. Геннадий Андреевич волен говорить все, что угодно, но на самом деле мы народное предприятие. А что такое народное предприятие? Вы можете почитать закон 98-го года. Это не совсем то, что мы им сейчас имеем, но главное другое. Мы все деньги тратим на три вещи. Первое – это модернизация производства. Второе – это повышение материального благосостояния наших работников и пенсионеров. И третье – социальные программы, которые мы делаем. Именно поэтому Геннадий Андреевич говорит о том, что мы народное предприятие. Все остальное, это вы приезжайте в совхоз, и я вам покажу.
7373948, это телефон прямого эфира. Нам звонит человек, который подписан у нас директор совхоза «Хороший».
Давайте он хороший, послушаем, наверное, если он директор совхоза.
Здравствуйте, директор совхоза, как вас зовут?
Здравствуйте, а что это «Хороший»-то, я даже не знаю.
Ну, подписано так, не знаю, не я подписывал, кто-то до меня.
Роман Щукин, наверное, подписал.
Пожалуйста, как вас зовут?
Меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
У меня, на самом деле, я там директор небольшого совхоза в Тульской области. Вот, ну, как совхоза, просто фермерское хозяйство сейчас. Вот, и у меня такой вопрос, вот, я, получается, как коллега, да, может, просто пусть государство к нам не лезет?
Сами справитесь.
Ну, понимаете, как, мы-то на самом деле понимаем, что государство, по большому счету, к нам лезет, но в карман. И если сравнить, например, две вещи. Первое, сколько мы платим налогов, я имею в виду все сельское хозяйство Российской Федерации, и сколько нам помогают, то могу сказать, что не в пользу государства все. Вот, например, я вам скажу, что... А Омская область, я недавно проводил там одну конференцию по линии торгово-промышленной палаты, заплатила, то есть произвела продукции на 100 миллиардов рублей. То есть оно заплатило как минимум 10 миллиардов в качестве НДС. А поддержки, всей поддержки от государства, от Омской области, то есть от местного самоуправления, получило 5 миллиардов. То есть забрали 10, только вот через НДС. Я уж не говорю там о налоге на прибыль, на которые не платим мы, но о таких налогах, как земельные, там, на имущество, ну, много этих налогов. То есть получается, что государство говорит, что оно нам помогает, на самом деле залезло в карман и гребет. Но еще один пример. Не только государство. А вот государство приняло решение ввести акцизы на топливо. Это обойдется сельскому хозяйству России в 7 миллиардов рублей. Ну, посчитали спокойно, умножили количество потребляемого нами солярки и бензина на те тарифы, которые они ввели. Получилось 7 миллиардов. Для примера скажу, что ровно 7 миллиардов они пытаются в программу «Социальная поддержка села» на этот год внести. То есть получается, что они пообещали 7 миллиардов на поддержку села и 7 миллиардов из другого кармана вытащили в виде акциза.
В итоге получается, что ноль?
Ноль. Но поэтому вы слушаете Медведева, а смотрите, как живут крестьяне. Они же все-таки торопятся опять уйти в город. Почему? Потому что в селе жить все невозможно и невозможно. Дорог нет, электричество там неизвестно с перебоями. Значит, ни тебе интернета, о котором там говорить, ни сельских поликлиник, ни детских садов, не школ, и только начальство с ложкой. А мы тут, то есть семеро вот эти с ложкой, которые бегают инспекции, и один с сошкой. Вот это как про нас это пословица.
Но при этом здесь цитату газета.ру выводит Дмитрия Медведева, когда он посещал агрохолдинги на прошлой неделе. Это было в начале этого, я уже не помню. Я всегда говорю, что село трогать не дам, потому что за последние годы мы добились огромных успехов.
Ну, он говорит, на самом деле он не делает, потому что если вы посмотрите, что правительство вело, какие акцизы, сборы, налоги, платоны, вы поймете, что на самом деле он, ну, скажем так, далек от истины. Он, наверное, не знает, что он делает, что он подписывает.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Ой. Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир.
Будьте любезны, поставьте на голосование вопрос, доверяете вы правительству Медведева или нет?
Какой оригинальный вопрос вы предлагаете поставить на голосование? 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, как
Сергей
вас зовут?
Балаев, Козовод, Сыровар. Вот возвращаясь обратно к продукции, к пальмовой или нашей натуральной, вот пример вам приведу. Тут рассылка по нам, по фермерам была. Организация предлагала, в общем-то, свой продукт, чтобы мы делали творог. Из тонны 850 литров вода, все остальное их добавки. Вот как мне конкурировать вот с такими компаниями? Вот даже представить себе невозможно.
Идти туда же?
Нет, вот смотрите, это вот как раз задача государства. Ну, вы, пожалуйста, наведите порядок на этом рынке. Причем были же реальные предложения, что организация, которая это делает, должна крупными буквами, не меньше 1/3 упаковки, написать, что произведено из пальмового масла. Там все будут знать. Значит, но потом это как-то забыли, да? Говорят, ну, слушайте, ну, если эта организация попалась, написала молоко, на самом деле это не молоко, то будьте любезны, закройте ее на 90 дней, и все, и оборудование изымите, потому что это фальсификат. Ну, и не только я вот считаю, что, например, и сети должны пострадать. Почему? Потому что если вы, например, купили краденое и продаете, это уголовная ответственность. А если вы купили фальсифицированное и через свою сеть продаете, вроде ответственности никакой. И это не совсем правильно. Поэтому государство может и должно, на мой взгляд, сделать так, так, чтобы обеспечить безопасность нашу с вами с точки зрения пищевой продукции. А оно как-то, значит, вот еще раз, мне кажется, они посчитали и поняли, что если сейчас сказать, вот мы серьезно вводим все ограничения, то просто полки опустеют. А они боятся этого сказать. Надо же изображать радость, Дмитрий Анатольевич Медведев этим занимается, позитив все время у него в глазах. Только я не понимаю, от чего он берется, честно, пока
не. Ну, вот как раз интересный момент. Тут слушатель 692 задает вопрос, возвращая нас к первой теме, это даже не продуктовый эмбарго, а именно уничтожение продуктов питания. Говорит, а что, в других странах контрабандные продукты не уничтожают?
Конечно, нет. Вообще. Во-первых, все-таки другие страны никогда не вводили эмбарго продовольственное, это раз. Второе, есть определенные механизмы. Вот если эта продукция опасна для жизни, да, ее нужно уничтожать и должен уничтожать. А мы-то говорим о том, что ввозят прекрасное продовольствие, которое говорят, слушайте, ну только из-за того, что оно произведено не в Сербии, а в Греции, надо его уничтожить. Ну почему, объясните. Тем более, что еще раз говорю, огромное количество людей находится на иждивении государства. Инвалидные дома, детские дома, ну в общем, очень много людей. Но зачем уничтожать то, что можно просто передать людям? Вот в этом вопрос. Хотя, еще раз, защита рынка, особенно отечественного, всегда была главной задачей государства. Ну, ты сначала, скажем, разви свое собственное производство, а потом защити рынок. Вот так вот нужно делать.
235-й говорит, а мне кажется, дело не в Медведеве, а в нашем просто махровом капитализме.
У нас нет капитализма. У нас какой-то бандитизм с капиталистическим лицом. Потому что в капитализме, который вот реально мы оцениваем, а бывает шведский же капитализм, но он социализм, по большому счету. Когда богатый платит больше, чем бедный, когда бедным больше помогает государство, а не богатым, ну, вот это капитализм, я понимаю так. Когда человек, который зарабатывает мозгами, а не потому, что он сидит на госзаказе. Вот у нас на самом деле нет никакого капитализма, на мой взгляд. У нас какая-то своя, как бы это обозвать, клептократия, во. Это лучшее слово, которое может подходить к нашему сейчас сегодняшнему строю. Но это к крестьянам не имеет отношения.
Здесь еще один момент, Павел Николаевич. По телевидению последние, наверное, месяца три активная, прям целая активная рекламная кампания – это сельскохозяйственная перепись. И вот, оказывается, она через 5 дней уже заканчивается. Она что из себя представляет? И для чего это нужно? Вы понимаете? Вас переписывали, нет? Приходили?
Да, к нам пришла бумага. Не так. К нам никто не приходил. К нам пришла из районной администрации бумага, которую мы должны заполнить. Мы ее заполнили. Потом я ее там поправил. Она сейчас у меня на столе лежит, и мы сейчас ее отправим уже в эти органы. Но к нам никто не приходил. Другое дело, что прошлая сельхозперепись была засекречена. Но на самом деле государство право. Нужно в конце концов узнать, а сколько у нас коров реально. Не по отчетам губернаторов, которые все время плюсуют. У них все плюсуется. Мы-то, знаете, как с интересом обнаружили. Например, есть область. Ну, там прошли заморозки. И яблок не стало. Ну, потому что под заморозки попали. Вдруг читаешь отчет этой области, а там на 10% увеличение яблок произведено.
А может быть, какой-то губернатор, наоборот, пишет или какой-нибудь муниципальный слушай, давайте мы видеонолики поставим, иначе нам денег не дадут.
Не так. Ну. Один раз в Башкирии поменялся президент. Сразу на 20% молока в Башкирии стало меньше. Просто тот сказал, пришел и сказал, слушайте, я не буду больше врать, давайте напишем правду. И они написали. Поэтому нам нужно знать, что у нас за продресурсы есть, потому что все-таки это продовольственная безопасность.
А зачем переписывать еще дачи обычные, СНТ? Зачем?
А они что, не производят сельхозпродукцию?
Но не себе производят.
Ну, неважно. Значит, это нужно вытащить из баланса. Потому что если ты, например, на всех вырастил картошки, и вдруг выяснил, что свои люди сами себе картошки навыращивали, зачем тогда столько картошки нужно производить? И поэтому государство хочет знать. Все, что там блеет, мычит, ходит и пашется, и это нормальное явление. Другое дело, чтобы это проходило несколько по-другому. Потому что деньги выделяются на перепись, а попадают на покупку джипов. Вот это плохо.
Павел Грудинин у нас был в гостях, зампред комитета по аграрным вопросам торгово-промышленной палаты, директор совхоза имени Ленина. Павел Николаевич, приходите к нам еще.
Приглашайте, придем обязательно. Спасибо.